Библейская церковь, слово благодати, представляет проповедь «Вечные причины благодарности». Основной текст проповеди – послание к римлянам 6:17-23. Проповедует пастор Виталий Рожко.
Тема моей сегодняшней проповеди, друзья, причины вечной благодарности. Мой главный текст, который я хочу сегодня, чтобы мы вместе посмотрели и изучили, находится в Римлянам 6 глава, 17 стиха по 23. Я прошу всех вас, откройте, пожалуйста, этот текст. Мы его прочитаем и посмотрим сегодня на причины вечной благодарности. Шестая глава, послание Римлянам, 6 глава, послание Римлянам, 17 стих по 23. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Вы, наверное, отметили сразу, что этот текст начинается очень важной фразой – благодарение Богу. Мы сегодня говорим о благодарности Богу больше, чем то, как сегодня представляют многие люди. Многие люди сводят сегодня благодарность просто-напросто к вежливому спасибо, к правилу какой-то этики, к календарному дню благодарения, а иногда просто даже к чувству долга. Когда нам кто-то делает что-либо приятное, мы движимы долгом отплатить. Нет в этом ничего плохого, друзья, но Библия говорит о благодарности немного по-другому. Благодарность – это одна из спасительных характеристик верующего человека. Мы видим вновь и вновь, что благодарность – это то, к чему призывает нас Библия. Библия вновь и вновь призывает нас славословить нашего Господа. Псалом 99, 4 стих. Мы читаем о том, чтобы мы входили во врата Его со славословием, чтобы мы славили Господа, чтобы благодарность наполняла наше сердце. Мы неоднократно слышим в Писании, что благодарить и славить нашего Творца – это была цель создания человека и всего, что окружает его. Мы также видим, что на небе очень много благодарности. Небо просто переполнено благодарностью нашему Богу. Когда мы читаем тексты, такие как Откровение 4:8, я хотел бы, чтобы вы просто взяли, послушали немножко. Эти тексты говорят нам о том, что на небе будет очень тесно. Это слово метафора – тесно. Там не будет места неблагодарным людям. Мы видим, что от самого начала Бог все творил для того, чтобы умножить себе славу через людей. И теперь мы вновь и вновь читаем, что происходит на небе. На небе люди и все, что там есть, благодарит и славит Творца. Мы читаем гимны за гимном. Апостол Иоанн слышит, что происходит на небе. Откровение 4.8. «И каждое из четырех животных имело по шести крыльев вокруг, а внутри они исполнены глазами, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Вседержитель». Мы слышим, звучит гимн хвалы. Второй гимн мы слышим в этой же главе, 11 стих, когда 24 старца падают пред сидящим на престоле, поклоняются живущим во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». В 5 главе мы видим еще один гимн благодарности. 8 и 10 стихи мы слышим: «И когда он взял книгу, то 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и кровью Своею искупил их Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал их царями и священниками Богу нашему, и они будут царствовать на земле». В этой же главе мы читаем 5 глава 13 стих: «И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал, я говорила сидящему на престоле и Агнцу: благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». Несколько глав вперед мы слышим опять гимн хвалы, 7 глава 10 стих и ниже: «И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу. И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и 4 животных, и пали пред престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря: аминь, благословение и слава и премудрость и благодарение и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». В 11 главе мы опять слышим, друзья, это небо наполнено благодарностью. 11 глава, 17 стих, мы читаем: 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: благодарим Тебя, Господи, Боже Вседержитель, который есть и был, и грядешь, и что Ты принял силу Твою великую и воцарился. Мы читаем в 15 главе еще один текст, который опять нам говорит о песне, которую поют на небе. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца. Это 15 глава, 3 стих. «Великие и чудные дела Твои, Господи, Божий Содержитель, праведные и истинные пути Твои, Царь Святых». И они благодарят Господа о том, что они видят, о том, что происходит в их теперь существовании, в их жизни. Друзья, небо – это место, наполнено славой и благодарностью. Я специально прочитал эти тексты, потому что мы здесь на земле учимся благодарить. И благодарность – это одна из характеристик верующего человека. Еще один текст, который мы читаем, характеризует служение Павла, апостолов для язычников, для нас с вами. Смотрите, что он здесь говорит. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 12 стих. Как написано: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек». Мы немножко больше посмотрим следующие стихи. Второе послание Коринфянам. В 9 главе мы читаем следующее. 12 стих. «Ибо дело служения этого не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу». То есть служение апостола Павла – это было служением благодарности, служением благодарения. Когда он проповедовал Евангелие, этим самым возвеличивалась хвала и благодарность Богу. Когда мы возвращаемся в наш текст, в Римлянам, друзья, мы опять видим, апостол Павел выражает свою благодарность. В последующих словах, после фразы «благодарение Богу», он говорит о принципах или о причинах той благодарности, которая наполняет его сердце. Мы, друзья, должны учиться, о чем благодарить. Есть благодарность или список, за что мы благодарим, тех вещей, которые, в принципе, очень быстро пройдут. Как только мы уйдем с этой земли, мы не будем больше благодарить, даже за то, о чем мы сегодня кое о чем благодарили, за хорошую жену, за хороших деток. Мы не будем благодарить так много за все то, что мы благодарим сегодня, за чистое небо, за хорошую землю. Мы будем благодарить намного больше, друзья, за те вещи, которые остаются вечными. Я, скажем, благодарю Господа в этом году за то, что Он послал мне болезнь. Эта болезнь стала инструментом шлифовки моего характера, моего сердца. Но на небе я не буду благодарить за эту болезнь. И слава Богу, что есть вещи, даже такие как болезнь, которые мы будем благодарить только в этой жизни. Но есть те вещи, которые, друзья, являются основанием нашей вечной благодарности. Апостол Павел здесь благодарит, друзья, за то, о чем мы будем благодарить всю вечность. Я хочу сегодня вместе с вами обратить на эти четыре причины вечной благодарности. Это то, о чем мы будем благодарить и здесь на земле, и там в небесах. И поэтому я хочу сегодня ваше внимание обратить на эти причины, чтобы они стали действительно в первую очередь на первом месте в списке ваших благодарностей. Первое, о чем благодарит апостол Павел, это удивительная перемена. В 17 стихе мы читаем: «Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Сегодня мы живем в мире, друзья, где происходит множество самых разных перемен. Люди стремятся к этим переменам, они хотят этих перемен, они все делают, чтобы эти перемены имели место. Политические, религиозные, нравственные, личностные. Часто люди понимают, что нужно что-то менять. Они делают огромные перемены, совершают глобальные перестройки на разных уровнях, пытаясь как-то изменить то, что доставляет им неудобства. Апостол Павел, друзья, говорит о личной, уникальной, удивительной перемене, которая происходит в жизни каждого верующего. Мы видим здесь, в этом стихе эта перемена уникальна по следующим двум причинам. Ее совершает в первую очередь всемогущий и благой Бог. Он благодарит Бога в этом стихе. Он говорит: благодарение Богу, что вы раньше были рабами, а теперь послушные. Он опять акцентирует внимание на том, что Бог является причиной, основанием вот этой перемены. Он является главным действующим лицом в этой перемене, от рабства к послушанию. Мы также видим, что эта перемена уникальна еще по одной причине, потому что Он совершает ее на уровне сердца. Бог совершает эту перемену не просто в семейных обстоятельствах, не просто где-то на работе или где-то в государстве или в церкви. Эту перемену Бог совершает в первую очередь в сердце. Речь идет не об экономике, не о социальной перемене, не церковной перемене, но о перемене внутреннего состояния сердца. Павел благодарит Бога даже не за их интеллектуальность, не за их силу воли. Павел благодарит не за их какую-то мудрость или даже их решительность. Он благодарит Бога. Это его действие. Эта благодарность, друзья, она вызвана очевидным фактом. И этот факт, он в первую очередь, он находится в жизни самого Павла, и он видит этот фактор, истину, преображающую сердце людей, и он исполнен благодарностью своему Богу. Об этих, друзья, переменах нам нужно сегодня благодарить Господа, которые Он начал и продолжает в нашей жизни. Посмотрите, в этом стихе есть два периода человека: его греховное прошлое и благословенное настоящее. Нам нужно всегда помнить о том, кем мы были, друзья. Апостол Павел вновь и вновь в своих посланиях, другие авторы Священного Писания, они напоминают всегда верующим о том, кем они были. Мы были чадами гнева, мы были мертвые, мы были рабами своих похотей и страстей. И он здесь опять говорит: вы прежде были рабами греха. У вас не было своей воли, вы все, что делали, это было подвержено греху. Грех порабощает человека, делает его своим рабом, и мы знаем начало, где оно было, еще там, в раю. Его воля человека стала упрямой к Божьим истинам. Его ум стал слепым. Его чувства поражены. Он не радуется тому, чему радуется Господь. Его разум испорчен. Его совесть не способна быть путеводителем, которым Бог хотел, чтобы она была. Библия говорит, друзья, нам о том, что все люди родились в грехе, все люди любят свои грехи, все люди несут на себе проклятие греха. Мы видим, что Библия говорит, люди безразличны к своему греху. Это то, что их делает рабами. Многие смотрят на грех сквозь пальцы, многие отвергают идею о грехе и говорят, и утверждают, если не словами, то по жизни, что у них нет грехов. Многие только то и делают, что смотрят на грехи других. Многие оправдывают свой грех, скрывают свой грех, привыкают к своим грехам. И многие, к сожалению, умирают в своих грехах, рабами греху. Таким образом, они теряют всякие надежды на спасение от своих грехов. Друзья, не очень случайным у апостола Павла эта отметка здесь. Он хочет, чтобы верующие в Риме, для того, чтобы они могли жить святой жизнью, чтобы они понимали, о чем им нужно думать и о чем он благодарит. Он благодарит о том, что греховное прошлое – это прошлое. И, друзья, нам нужно сегодня благодарить. Я хочу сегодня спросить у вас, друзья, является ли грех вашим прошлым? Конечно же, у нас есть много еще остатков греха. Но в то же самое время мы видим, что грех, о котором здесь говорит апостол Павел, это их прошлое. Они прежде были рабами греха. Даже теперь, когда они и согрешают, они не остаются рабами своих грехов. Они свободны от греха. Мы также видим здесь благословенное настоящее. Чем оно характеризуется? Две вещи. Обратите внимание, здесь он говорит, вы от сердца стали послушны. Сердечное послушание – это первая характеристика измененной жизни. Сердечное послушание – это послушание, которое происходит в сердце. И второе, если говорить о сердце, кстати, мы не будем забывать, что это наши мысли, это наши желания, это наши чувства и наша воля. Они подчинили свои мысли мыслям Христа, они подчинили свои желания, свои чувства, свои цели, свою волю. И мы видим второе здесь, полная посвященность истине или Евангелию. Это второе, что делает нынешнее состояние благословенным. Я хочу обратить ваше внимание на несколько качеств этой удивительной перемены, которая произошла в каждом из нас, друзья. Это то, о чем Павел благодарит Господа. И нам нужно учиться у него благодарить за это. В первую очередь, это не внешняя, а внутренняя перемена. Это не просто добавка каких-то церковных ритуалов. Это не просто активность, которой занят теперь человек. Это внутренняя перемена в его душе, его направленности, устремленности, ценностей, приоритетов. Является ли это действительно характеристикой вашей перемены? Мы также видим, что это не субъективная, но объективная перемена. Это перемена, которая произошла согласно объективного критерия. Обратите внимание, апостол Павел говорит, вы стали от сердца послушны тому образу или форме учения. Это слово «образ» означает форма, в которую заливается металл. Этим самым апостол Павел показывает, что жизнь человека, сердце человека, оно под воздействием Слова Божьего, оно расплавляется. И в истину, как в форме, оно начинает, то есть жизнь человека становится точным отображением того, что написано. То есть апостол Павел еще раз показывает, что это не просто субъективное, где-то по каким-то традициям или правилам, или по каким-то личным духовным ощущениям меняется жизнь. Жизнь этих людей, перемена удивительна тем, что она имеет объективный критерий, образ учения. Мы также видим еще одну характеристику. Это не временная, но постоянная перемена. Обратите внимание, он здесь говорит, от сердца вы стали послушны тому образу учения, которому предали себя, которому передали себя, посвятили себя, в английском языке commitment, слово употребляется. Вы посвятили себя этому образу учения. Друзья, я хочу сегодня у вас спросить, есть ли у вас сегодня благодарность? Можете ли вы от сердца искренне от своего сердца благодарить Богу за ту перемену, о которой благодарит здесь Павел. Это удивительная перемена, которая не может произойти сама по себе, ее совершает Бог. Воздействием истины на наше сердце Он изменяет его, даруя в нем новый принцип, принцип послушания Его истине. Имеете ли вы сегодня благодарность за эту удивительную перемену в вашем сердце? Не за внешнюю, друзья, выраженную в перемене места жительства или перемене церкви, каких-то привычек или исполнения некоторых ритуалов, или принадлежность к самой, самой правильной конфессии, а глубокую внутреннюю перемену сердца. Такую перемену совершает в нас сам Бог. И Иезекииле 36 глава, мы читаем 26 и 27 стихи следующие. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Друзья, это самая первая причина, о чем сегодня благодарит верующий. Об этом мы будем благодарить, друзья, и на небе. Потому что на небе мы будем вновь и вновь видеть, что ту перемену, которую Бог начал в нас и совершает в нас сегодня, это было Его действие, это была Его благодать, это была Его милость. Обратите внимание еще раз, друзья, мы можем очень много Бога благодарить за здоровье, и нужно это делать. Очень много мы можем благодарить за Его за милость, которую Он дает нам на наших столах. То, что мы кушаем сегодня. Мы можем благодарить за семьи, за церковь. И это действительно то, что нам нужно, за что нам нужно благодарить. Апостол Павел фокусирует наше внимание сегодня на первой причине. Это чудо, за которое мы всегда будем благодарны. И на этой земле, и на небе. Еще раз я хочу вам задать этот вопрос. Имеете ли вы, пережили ли вы эту перемену внутри и в сердце? Это первое, за что благодарит здесь апостол Павел. Второе. Мы видим в следующем стихе, апостол Павел благодарит за уникальную свободу. Благодарность, о которой он говорил в 17 стихе, она не закончилась в 17 стихе, друзья. Она продолжается в 18 стихе. Апостол Павел говорит следующее. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Здесь очень много связей с предыдущим стихом. Удивительная перемена, которую совершает в нас Господь, она ведет к уникальной свободе. Эта свобода уникальна тем, что она неповторима. Она несравнима с той свободой, на которую сегодня претендует человек, не знающий Господа. Сегодня люди претендуют на свободу своих чувств, на свободу своих мнений, на свободу своих представлений, на свободу своих разных поступков, своей воли. И так далее. Человек пытается сегодня освобождаться от разных авторитетов, которые не дают ему жить спокойно и свободно. Но здесь речь идет об уникальной свободе. И апостол Павел хочет, чтобы верующие знали об этом. Эта благодарность переносится и за это, друзья. Уникальная свобода – это христианская свобода. Я хочу несколько здесь отметить вещей, парадоксов о христианской свободе. Почему мы сегодня должны благодарить Господа за христианскую свободу? В первую очередь, христианская свобода – это свобода от греха. Не ко греху, а от греха. И апостол Павел здесь очень много и очень важно, друзья, говорит об этом, хоть очень коротко. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Если вы помните, в 6 главе апостол Павел несколько раз задает этот вопрос. Неужели теперь нам жить во грехе? Неужели мы можем продолжать грешить, если благодать все покрывает? Мои прошлые, настоящие и будущие грехи. И он опять и опять говорит, совершенно нет, совершенно нет. И вот он говорит об этой свободе здесь. Для чего? Чтобы в наше сердце мы могли сегодня увидеть, во-первых, есть ли у нас эта свобода, и второе, понять, в чем суть этой свободы. Так, первое, христианская свобода – это свобода от греха. Мы освобождены от греха не для того, чтобы нам жить в нем. Бог освобождает нас от греха. Несколько очень важных истин, которые я хотел бы здесь отметить, друзья. Это наше спасение довольно простое, чтобы его иметь. И в то же самое время мы должны не забывать, что оно очень сложное. В разных аспектах Библия объясняет нам спасение и показывает, что Бог освобождает нас от греха. И в какой-то мере еще не освободил от греха. Смотрите, первое, мы видим, Бог освобождает от наказания за грех, оправдывая нас. Пятая глава об этом говорит опять и опять. Апостол Павел говорит, итак, верою оправдавшись, мы имеем мир с Богом. Здесь речь идет о том, что Христос освободил нас от наказания за грех, оправдывая нас. Оправдание – это Божье провозглашение невинности человека через вменение ему по вере праведности Христа, что приобретает верующий в союзе со Христом. Джон Буньян, один из известных пуритан, который написал «Путешествие пилигрима», в своей книге он пишет следующее. «Я увидел очами своей души Иисуса Христа, одесную Бога. Во Христе была моя праведность. И что бы я ни делал, где бы я ни был, Бог уже не мог сказать обо мне, ему не достает моей праведности, потому что она находилась всегда прямо перед ним. Более того, я понял, что моя праведность не зависела от хорошего или плохого состояния моего сердца. Моей праведностью был сам Иисус Христос, который вчера, сегодня и вовеки тот же. И тогда цепи упали с ног моих, я был свободен от моих несчастий и оков». Это то, что Бог делает с каждым человеком, когда он понимает, слыша Слово Божие, он понимает оправдание по вере. Бог освобождает нас также от наслаждения грехом, и он это делает, возрождая нас. Очень важно, друзья, нам понимать вот эту терминологию всю. Бог освобождает нас, Христос освобождает от наказания за грех, умирая за нас и даруя нам свою праведность. Но Он также освобождает нас от греха, от наслаждения грехом. Он возрождает наше сердце. 1 Иоанна, 3 глава, 8-9 стих. Речь идет о том, что Иисус Христос явился, написано, и Он разрушил дела дьявола. То есть своей жизнью Иисус Христос разрушил дело дьявола. Его все схемы, его все обольщения, его все искушения. Иисус Христос разрушил своей жизнью дела дьявола. Но второе, каким образом Он на самом деле разрушил в нашей жизни дела дьявола. Смотрите, 9 стих является продолжением 8. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Рожденный от Бога, получивший новую природу, он больше не хочет грешить, потому что он не любит грех. Потому что семя его, то есть Христово семя, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Бог спасает нас от греха, убирая из нашего сердца наслаждение грехом. Бог спасает нас от наслаждения греха. Мы также должны понимать, что Бог освобождает нас от насилия греха или власти греха, освящая нас, о чем говорит, кстати, 6 глава Римлянам. Истина звучит, Бог говорит, как нужно поступать, и этой истиной, когда мы заменяем наши старые все привычки и мысли, Бог, освящая нас, Он избавил нас от власти греха, от господства греха в нашей жизни. Когда мы читаем Титу, 2 глава, 11-12 стих, мы читаем именно об этом. «Ибо явилась благодать Божия, спасительна для всех человеков, научающая нас, смотрите, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Речь идет о том, что Бог освобождает нас от власти или господства греха в нашей жизни через истину, которую Он продолжает объяснять для нас, подавать, питать наше сердце. Еще одно. Обратите внимание, здесь меняется время глагола. Бог освободит нас от греха. Если бы мы уже были полностью свободны от греха, нам бы не нужно было, друзья, больше собираться. Нам бы не нужно было бы иметь собрание. Нам не нужно было бы читать больше Слова Божия. Но Бог показывает через многие-многие тексты, что грех все еще продолжает в нас быть. Это парадокс. Мы уже освобождены от греха, и в то же самое время мы иногда тлеем. Мы именно обеспокоены присутствием греха. И вот здесь Бог дает нам очень простую, но очень важную, удивительную надежду. Бог освободит нас от наличия греха, прославляя нас. Когда Он возьмет нас к себе, Он изменит наше тело и полностью освободит нас от греха. Итак, христианская свобода – это свобода от греха. К этой свободе призывает нас Господь. Интересно, что здесь же апостол Павел использует интересную терминологию, которая заставляет нас признать этот парадокс. Христианская свобода – это рабство. Получается, из рабства в рабство. Бог освобождает нас от рабства греху, но не освобождает нас к свободе, чтобы мы делали что угодно. Он делает нас рабами. И Библия об этом здесь, в данном тексте, очень много говорит. Мы читаем Римлянам 6 глава, 20 стих, следующее. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». В какой-то мере он берет два термина и специально играет с ними, чтобы показать, что рабство греху – это была свобода от праведности. Это мнимая свобода, ложная свобода. Мэтью Хенри пишет об этой свободе следующим образом. «Вы были свободны от всего доброго, от добрых принципов, побуждений, наклонностей, свободны от всякого подчинения закону и воле Бога, от уподобления Его образу. Вы были очень довольны этой свободой, но свобода от праведности есть худший вид рабства». В то же самое время мы читаем в этом тексте, что теперь, поскольку мы раньше были рабами греха, теперь, он говорит, станьте рабами праведности. Вы стали рабами праведности. Один текст, который я должен вам сегодня еще раз показать, чтобы вы увидели, друзья. Каждый верующий, он свободен. И эта свобода – это плен. Ефесянам. Когда мы читаем 4 главу, 8 стих, мы читаем следующее. «Посему и сказано, речь идет об Иисусе Христе, восшед на высоту, Он пленил плен и дал дары человекам». Пленил плен. То есть пленников Он сделал пленниками. Поменял плен, суть плена поменял. Любой верующий, он был раньше пленником своих желаний, своих похотей. Когда Христос берет человека, Он не просто освобождает его, но свобода в том, что Он делает его своим пленником. Каждый верующий – это пленник Христа. И за это нам нужно благодарить, друзья, что мы сегодня не просто свободны и живем как хотим, а что мы сегодня пленены Христом. Я хочу сегодня у вас спросить, друзья, пленено ли ваше сердце Христом? В этом суть христианской свободы. Христианская свобода, мы видим в этом же тексте, апостол Павел говорит, это повиновение. Смотрите, 16 стих. Римлянам 6 глава, 16 стих. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Еще раз, парадокс. Свобода и повиновение. Другими словами, если нет повиновения, нет свободы. Но чтобы иметь свободу, нужно повиноваться. И эти термины, они специально, друзья, они показаны нам здесь для того, чтобы мы могли увидеть красоту этой христианской жизни, ее уникальность. Уникальность христианской жизни и той свободы, которую дает нам Господь. Свобода – это то, что стало возможным при изменении сердца под влиянием истины. Теперь, будучи измененными изнутри, человек может выбирать. У него появилась альтернатива. И эта альтернатива куда слаще, чем его грех. Куда прекраснее, чем его личное желание. Послушание, подчинение себя. Без этого немыслима истинная христианская свобода. Еще одно. Христианская свобода – это служение. Эти, друзья, парадоксы, парадоксальные истины, они нам нужны сегодня, чтобы мы могли благодарить Бога. Очень часто мы сбиваемся только тем, что, может быть, что-то чувствуем или не чувствуем, но Библия говорит нам, вот что христианская свобода. И если я имею ее, а иметь ее могу тогда, когда понимаю ее, и когда я понимаю, я действительно начинаю жить этой свободой. Христианская свобода – это служение. Галатам 5.13 мы читаем очень важное напоминание для нас. Это вся глава, 5 глава Галатам. Она говорит нам о свободе, христианской свободе. Это тоже свобода является причиной вечной благодарности. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Другими словами, если я служу кому-то, я свободен. Если я не служу кому-то, я очень не свободен. Христианская свобода, друзья, она забывает себя. Христианская свобода пропитана любовью к ближним. И апостол Павел говорит, вы призваны к этой свободе. И как ее разузнать, когда есть служение ближним? Итак, вторая причина, о которой апостол Павел благодарит здесь. Первое, он говорит об удивительной перемене, которая произошла в нашем сердце. В 18 стихе он говорит об уникальной свободе, которая не имеет себе равных. Мы сегодня, как верующие люди, благодарим за эту свободу. Чьим рабом вы сегодня являетесь в действительности, друзья? Имеете ли вы свободу, которую дает Христос? Свободу от греха, свободу от наказания за грех, от наслаждения грехом, свободу от того наличия греха, которое все еще мучает каждого из нас? Можете ли вы сегодня благодарить Бога от сердца за свободу от греха? Третье. Апостол Павел здесь продолжает свою благодарность. Благодарение Богу за эту удивительную перемену, за уникальную свободу. В 19 стихе он еще, друзья, говорит об одном. Об усердной святости. В этом стихе очень много показано, друзья, что святость, которая здесь приглашает или призывает Библия, это желанная святость. Эта святость имеет основание в святости Христа, которая вменена нам по вере. Но теперь апостол Павел, он говорит, «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как раньше вы предавали члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные». Позвольте мне остановиться здесь. Когда человек живет в грехе и отдает себя вот этим всем похотям, он в этом находит удовольствие, в этом его желание грешить. Находить удовольствие в грехе, в поклонении себе, как бы вы это ни назвали. Но теперь, он говорит, точно так, как вы находили удовольствие в своих грехах, теперь находите удовольствие в праведности. Смотрите, как он здесь. «Так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Он призывает к святости. Библия нам открывает, друзья, святого Бога, который не терпит грех, ненавидит грех, он печалится о грехе, он наказывает грех, он уничтожает грех, того же самого он ожидает от своих детей. Не однажды мы слышим «будьте святы, потому что я свят». И это говорит о том, что святость, она не только желанная, она необходимая. Эта святость даруется нам Христом. 1 Петра 1, 18-19 мы читаем следующее. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Этот текст говорит нам о том, что святость Христа стала нашей. Мы омыты кровью Христа. В то же самое время теперь это становится побуждением, основанием для той жизни, для усердной святости. У каждого христианина, друзья, появился новый вкус – с рождением свыше, когда произошла перемена и когда настала действительная свобода, у христианина появился новый вкус. Это вкус святости. Ему хочется быть святым. Он, как овца, хочет сразу же бежать и очищаться от всякого греха. Он ненавидит грех. Христианин, даже если и согрешит где-то, и он слышит обличение, он бежит от греха. Ему грех ненавистен. Это наши базовые истины, фундаментальные истины нашего христианства, друзья. Но я хочу подчеркнуть, апостол Павел здесь показывает еще ответственность. Он говорит, точно так, как вы предавали себе раньше нечистоте, теперь отдайте, используйте полностью свое тело как инструмент святости. Свои глаза, сделайте инструментом святости. Свои уши сделайте инструментом святости. Свои руки, свои ноги, все, что Бог дал вам, свой язык, сделайте инструментом святости. И это, друзья, не происходит автоматически. Мы видим здесь повеление Павла, это повеление Божье. В этом повелении предполагается наша ответственность, ежедневная ответственность. И эта ответственность, друзья, говорит о нашем усердии. Ежедневно мы должны усердствовать в том, чтобы быть святыми. Мы должны планировать быть святыми. Мы должны спрашивать себя вопрос, как я могу сегодня пройти вот эту и эту и эту ситуацию свято, угождая Господу. Святость обязательно – это наша ответственность. Бог повелевает нам, чтобы мы были усердными в святости. Об этом говорит 19 стих. И об этом говорят следующие стихи, смотрите, 20. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Какой результат вот такой жизни? Дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, он говорит, если вы свободны, поскольку вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость». В этом успех христианской жизни. Итак, мы с вами смотрим на эти три причины, три чуда, которые Бог совершает в нашей жизни. Кстати, говоря об усердной святости, друзья, не подумайте, что здесь все от нас только зависит. Мы должны никогда не забывать, что процесс освящения, он тоже совершается Богом. Мы Ему благодарны за этот процесс. Он вызывает в нас, дает нам желание, Он вызывает в нас хотение и действие. В то же самое время Бог показывает нам полную нашу ответственность. Три вот этих причины, они являются чудом, за которое благодарит апостол Павел. Первое, он благодарит за удивительную перемену. Второе, он благодарит за уникальную свободу, которую Христос дает для нас. В 19 стихе он говорит об усердной святости, которая становится еще одним чудом, характеристикой нашей жизни. И последнее, я хотел бы на этом остановиться. Убеждающее или убедительное обетование. Если мы внимательно посмотрим на этот текст, он заканчивается двумя очень важными абсолютами. Два абсолютных обещания Божьи. Смотрите, «Ибо возмездие за грех – смерть». Другими словами, Бог обещает и гарантирует возмездие за каждый грех. За каждый грех, который человек делает на этой земле, скрытый или явный, тайные и видные грехи, Бог каждый из них приведет на суд. Для тех, кто уже поверили в Иисуса Христа, они уже получили это возмездие за грех. Для тех, которые еще не имеют его или не будут иметь его, на самом деле Бог обещает и сам лично гарантирует возмездие за каждый грех. Это смерть и физическая, и духовная, то есть отделение от Бога навсегда. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, с 5 по 10 стихи, там идет речь именно о том, что Бог от лица Своего изгонит всякое существо, которое не знает Его. Смотрите, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете, ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вас, оскорбляемым, отрадуя вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Ему, с Его пламенеющим огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию». Смотрите, в чем наказание, о котором здесь идет? Возмездие за грех, грех, смерть. «Вечной погибели от лица», «separated from the face», «from the presence of God». Separated, то есть никогда не будет больше возможности покаяния, возможности восстановления отношений с Ним. Томас Брукс, один из пуритан, говорил следующее об этом. Он очень много говорил и призывал людей к тому, чтобы они осознали, что Бог гарантирует, это первое негативное обетование в этом тексте. Смотрите, «О души, когда вы будете лежать на отре смерти, а потом предстанете перед престолом суда, грех снимет с себя все свои маски, его одеяния, облачения исчезнут, и тогда он покажется еще более гнусным, грязным и ужасным, чем сам ад. После чего то, что раньше казалось самым сладостным, окажется самым горьким. То, что когда-то казалось самым красивым, окажется самым уродливым. И то, что казалось самым восхитительным, окажется самым страшным для души. О, стыд, боль, желчь, горечь, ужас, ад, в который облачится грех, когда он лишится всех других облачений, возникнут в бедных душах. Грех окажется злом и горечью для души человеческой, когда лишится всех одежд. Бог, друзья, обещает и гарантирует возмездие за грех. И в то же самое время, точно так же, как убедительно звучит, Божья святость будет взыскивать за всякое преступление, которое было сделано здесь, на земле, каждым из людей. Он точно так же говорит, точно так же абсолютно и уверенно, дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Бог, Он один гарантирует и делает возможным дар вечной жизни всякому, кто верует в Иисуса Христа. Друзья, эти обетования, они становятся нашим утешением. Они убеждают нас в том, что есть будущность, что есть надежда. Эти обетования в этом тексте очень ярко лежат на всем том черном покрывале, о котором он говорил раньше. Покрывале всех вот этих греховных, языческих похотей, которые наполняли людей, людские сердца, до того, когда Бог спас их. Теперь же он говорит, что эти убедительные обетования, они открывают нам двери в вечность, и они становятся для нас основанием нашей жизни сегодня. Он хочет, друзья, продолжая свою благодарность об этом, он хочет, чтобы каждый из нас тоже мог благодарить его за эти обетования. Однажды Джон Беньян, о котором Спердж говорил, что где бы вы ни порезали его, из него текла бы Библия, называл обетование цветами небесного сада. Я хотел бы эту цитату прочитать для вас. «Бог усыпал весь путь, наш путь. Бог усыпал весь путь, ведущий от врат ада, где находились некогда вы, к вратам неба, куда направляете сейчас, цветами из своего сада». Посмотрите, какие обетования, просьбы, призывы и ободрения, словно лилии, окружают вас. Будьте осторожны и не наступите на них своей ногой. Я думаю, что он говорил о неблагодарном сердце, о сердце, в котором не было удивительной перемены. Когда он говорил о том, чтобы не наступить ногой на эти обетования, это значит презреть их, не понимать их, не ожидать их, не искать их. Итак, мы видели, друзья, сегодня четыре причины, четыре библейские причины, которые делают человека вечно благодарным. Четыре эти причины – удивительная перемена. Есть ли у вас этот фактор, друзья? Можете ли вы сегодня благодарить Бога за удивительную перемену, которую Он совершил в вас и совершает? Апостол Павел говорит за уникальную свободу. Это уникальная свобода. Он ее дает для нас, и Он хочет, чтобы мы сегодня благодарили вместе с Ним. Усердная святость и убедительное обетование вечной жизни, которая уже сегодня переживается нами и которая является началом той жизни, которую мы будем иметь со Христом. Благодарите Господа, друзья, за удивительную перемену. Благодарите Господа за уникальную свободу. Благодарите Его за усердную святость, за малейшее желание святости в вашем сердце. И благодарите Его за те убедительные обетования, которыми усыпана вся Библия для каждого верующего. Когда мы придем на небо, друзья, мы там не встретим неблагодарных людей. И мы будем удивляться, многому будем удивляться. Я когда-то слышал, один проповедник говорил, мы будем удивляться многому, что там будут люди, которых мы не ожидали увидеть. Мы будем удивляться этому. Мы будем удивляться тому, что там будут много людей, которых мы думали увидеть, но их там нет. Мы будем удивляться больше всего не только этому, но тому, что нас, очень часто неблагодарных, Он все равно взял и привел к себе. И там на небесах, друзья, будет продолжаться та благодарность, которую сегодня побуждает в нас Господь. Будьте благодарными. Благодарите Господа за эти истины, и не только истины, а действительность вашей реальности, вашей духовной жизни. Thank you.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!